В эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. Этой весной на заседании Священного Синода было принято решение о включении в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени нашего земляка, священника Николая Прозорова. О жизни и подвиге этого человека, прославленного Церковью, мы сегодня поговорим с Евгением Петровичем Белохвостиковым, секретарем епархиальной комиссии по канонизации, магистром теологии. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Расскажите немного подробнее о том, каким человеком был отец Николай и как его имя связано с нашим Пензенским краем.
Человек действительно был удивительный, и только остается пожалеть, что вот столько лет прошло, прежде чем его включили как бы уже полноправно в собор новомучеников, потому что действительно это яркая такая личность. А с Пензой он связан почти всей своей жизнью. Конечно, он прославлен как бы как ленинградский мученик, потому что в Ленинграде он был расстрелян в 30-м году, но из 33 лет его жизни практически первые 30 он провел на Пензенской земле, большую часть времени и служил, и был рукоположен здесь, и родился здесь. Поэтому, конечно же, мы его почитаем как своего святого, своего небесного покровителя. Поэтому, наверное, пензенцам, как никому другому, отрадно, что теперь уже не только в зарубежной части нашей церкви его почитают как святого, но уже и вся полнота Русской Православной Церкви его теперь чтит.
Где именно он родился? Чем занимался в Пензе?
Он родился в семье, он из потомственного духовенства, скажем так, родился в семье причетника в селе Покровская Варежка, сейчас это Каменский район Пензенской области. Закончил Тихоновское духовное училище в Пензе. Не успел закончить Пензенскую духовную семинарию. Весной 15 года шла Первая мировая война, он принял решение идти на фронт. Поэтому он обучение в семинарии оставил, уехал в Москву, поступил в Алексеевское военное училище, прошел краткие курсы и отбыл на позиции. И только в 18 году, когда фактически уже фронт развалился, армии не было, войны тоже, по сути, не было, он в звании штабс-капитана вернулся в Пензу. Как офицер, естественно, сразу же попал под, так сказать, пристальное внимание новых властей. Был арестован, даже был приговорен к расстрелу. Ну, в последний момент вот он и еще несколько человек были оставлены в живых по стечению обстоятельств. И, может быть, тогда, ну, как бы вот есть предание, что он, будучи в камере смертников, принял обещание принять священный сан. Вот. Ну, как бы то ни было, может быть, это, конечно, и рассказы, может быть, это и не совсем достоверно, но действительно в 19-м году он принимает сан священника, прекрасно, наверное, осознавая, чем ему это грозит. То есть, тут, конечно, можно сказать, что это традиция семейная, потому что, я говорю, он из потомственного духовенства. И если бы не война, может быть, он закончил бы семинарию и просто как бы обычным путем стал священником. Ну, вот, получилось так, как получилось. Вот, он уже в... Именно год гражданской войны принял сан, причем рукополагал его тогдашний пензенский правящий архиерей, преосвященный Иоанн Помер, будущий священномученик рижский, тоже наш выдающийся подвижник, который нескольких будущих святых рукоположил, будучи в Пензе на кафедре. Вот. Служил, соответственно, в нескольких пригородных селах, в Лебедевке, в Веселовке, даже эти храмы, в принципе, сохранились. Вот. Несколько раз арестовывался. И в 27-м году, если не изменяет мне память, он уехал из Пензы с семьей в Ленинград. Ну, формально, как бы там, по-моему, была формулировка для продолжения учебы. Там были еще богословские курсы, поскольку он семинарию так и не закончил. Ну, на самом деле, есть, наверное, все основания считать, что причина была и в том числе в положении дел в Пензенской епархии, потому что здесь очень сильные были обновленческие позиции. И, в общем-то, каноническая церковь была, но она была таким очень периферийным течением. И, конечно же, священнику, который понимал, что вот истинная церковь, а вот раскольники обновленцы, конечно, понятно, что ему здесь было трудно служить, трудно себя проявлять как пастырю. Он уехал в Ленинград, вот это последние три года его жизни, 27-30, где стал одним из таких ярких деятелей иосифлянского движения, которые не признавали митрополита Сергия, его соглашательскую с советской властью такую более лояльную позицию. Вот. Они не были и крайне правыми, которые уже тогда уходили в катакомбы, но это уже была, ну, так скажем, да, правая оппозиция. И, в принципе, практически все ее основные деятели в 30-м году были арестованы, и самые, наверное, из них яркие, кто были в Ленинграде, и в их числе как раз отец Николай. В августе 30-го года он был расстрелян, как я уже говорил, ему было 33 года в тот момент. В 1981 году в числе первых имен его прославили в зарубежной церкви. Ну, вот, процесс его признания святости на родине, он затянулся по многим обстоятельствам, ну, тоже действительно там нужно было и провести дополнительные исследования, кстати, в том числе и пенинского периода, и это уже, собственно говоря, заслуга наших краеведов, что мы больше, более полно знаем, конечно, намного, как он служил здесь, чем знали в зарубежной церкви в 81 году. Вот. Ну, наконец, это случилось, хотя и до этого как бы его святость-то ее никто и не отрицал. Мы же как бы сейчас считаем, что те, кто прославлен в зарубежной церкви, мы же их признаем частью нашей русской православной церкви, они как бы считаются, ну, на правах местно чтимых, может быть, святых. Вот. А теперь то, что уже в полном таком в списке соборного мучеников и исповедников есть имя и священника Николая Прозорова, конечно, для нас это очень отрадное событие.
Русская православная церковь за границей прославляет первый наших русских подвижников. Это не единичный случай, скажем так.
Ну да, собственно, сам собор новомучеников-исповедников российских, он в 81 году и был учрежден там, а у нас он был в 2000 году уже учрежден, конечно.
Все-таки с чем это связано, помимо того, что наша церковь была гонима в те годы?
Здесь, наверное, важен как бы принципиальный подход. Дело не только в том, что при советской власти, умученных советской властью, прославить было, конечно, нельзя, это-то понятно. Но еще здесь нужно сказать, что в зарубежной церкви прославление совершили без особых исторических исследований. Что, ну, как бы по-разному к этому можно относиться, потому что, да, опыт первых веков говорит, конечно, там не проводили исследований, когда мучеников канонизировали. В то же время наш опыт работы с архивами в 90-х, 2000-х годах говорит, что все-таки нужно все детально изучить. Не знаю, вот тут, конечно, уже, опять же, полемический вопрос, насколько глубоко, насколько вот важна вся жизнь мученик, если он уже как бы своей смертью, да, засвидетельствовал свою верность Христу, и то, что до этого у него были какие-то отступления, может быть, это и не так важно, потому что, опять же, мы же опираемся на опыт церкви первых веков, и там действительно далеко не все были, ну, так скажем, святые по жизни, те, кто прославлены как святые мученики. Вот, ну, здесь можно много спорить, но то, что действительно в 81 году были прославлены многие святые без должного исследования, и там, я сейчас не буду подробно останавливаться, но специалисты знают, что там есть ляпы, так скажем, с которыми сейчас непонятно, что делать. То есть, те, кто, ну, вообще-то они не должны были попасть, но просто из-за неосведомленности о том, как дело было на самом деле, там, конечно, были совершены и ошибки. Ну, что ж, теперь это надо признать. Вот поэтому-то, собственно, в 2000 году было и невозможно всех, кто прославлен в зарубежной церкви, так сказать, автоматически признать святыми всей полнотой церкви. Вот этот процесс, в общем, он, к счастью, идет сейчас. Такой уже более кропотливый анализ канонизации, который в зарубежной церкви или, кстати, в Украинской православной церкви Московского патриархата совершены. Сейчас это все разбирается, анализируется, может быть, конечно, медленнее, чем даже нам бы хотелось, вот относительно отца Николая, например. Потому что мы же давно знали, что он прославлен за рубежом, и, конечно, нам было, может быть, это обидно, что здесь у нас он пока еще не почитается. Вот. Но, тем не менее, этот процесс идет, и, конечно, это очень отрадно.
Участие в иосифлянском движении не являлось препятствием к канонизации того или иного священнослужителя?
Да и нет. С одной стороны, можно сказать, что да, ко всем правым расколам в русской православной церкви отношение до сих пор сдержанное, конечно же. Потому что, ну, мы понимаем, что, в общем, они все, их что объединяет? Они все отказались признавать митрополита Сергия как, собственно говоря, реально управляющего церковью. Они все считали, что он превысил свои полномочия, потому что он был всего-навсего заместитель патриаршего местоблюстителя. Не то, что не патриарх, а даже не местоблюститель. мог ли он вот в этой своей должности там запрещать священнослужение иерархов намного более маститых, чем он, и которые намного больше шансов имели быть избранным патриархом, если бы был поместный собор, тот же митрополит Кирилл Казанский. Конечно, это все вопрос дискуссионный, но это вопрос, наверное, больше такого морального плана. Все-таки его обвинять за его лояльную позицию к советской власти в ереси, все-таки, наверное, это неправильно. Если обновленцы были действительно еретики, они действительно искажали и вероучение, и очень много всего, все-таки митрополит Сергий ничего не искажал. И надо сказать, что правый раскол, это они, в принципе, это признавали. То есть, они его не признавали как руководителя церкви, но они же его признавали как митрополита, как иерарха, то есть, в этом плане. И плюс важно то, что они все признавали митрополита Петра, который был, конечно, последние 10 лет своей жизни в ссылке, в заточении, но все-таки он был жив, он оставался местоблюстителем. Его признавала зарубежная часть церкви. И вот эти вот правые расколы, включая осифлянский раскол. Вот. И поэтому все-таки их тоже считать раскольниками, опять же, как обновленцев, опять же-таки нельзя. И вот это вот все, конечно, очень сложно сейчас разбирать. И, конечно, сейчас очень важно, опять же-таки, найти общий язык с зарубежной церковью, потому что это, вообще-то говоря, проблема, что у нас одна церковь, но часть почитается как святые, тот же митрополит Иосиф Ленинградский у них, а у нас он не почитается, пока он у нас не прославлен. Но говорить, что иосифлян никого из них не прославляли вот до этого марта, до этого синода, это тоже неправда, потому что, например, один из идеологов иосифлянства был такой профессор Михаил Новоселов, тоже очень важная фигура в церковной жизни 20-х годов, он был прославлен на соборе 2000 года. Вот. Поэтому, на самом деле, говорить, что как бы вот все, кто принадлежали к этому крылу, к этому не хочется употреблять слово «раскол», потому что все-таки, я опять же говорю, митрополита Петра они признавали, они себя считали частью, конечно же, Русской Православной Церкви. Часть из них были прославлены. Часть, в том числе сам митрополит Иосиф, сейчас прославлен только у зарубежной церкви. Там больше, наверное, вопрос изучения их, в том числе и следственных дел, и вообще жизненного пути. Потому что, вот, например, по тому же митрополиту Иосифу, которого в Средней Азии в 1937 году расстреляли, по нему у кого-то есть претензии, например, что он в последний свой арест признал себя виноватым в контрреволюционной деятельности. Но, с другой стороны, он своего отрицательного отношения к советской власти всю жизнь не скрывал. Поэтому, в некотором смысле, его деятельность, она была контрреволюционной. Что в этом, собственно, такого нового-то? Уж не говоря о том, что это его признание, принадлежит ли оно ему самому на самом деле, или оно сфабриковано и за него написано, мы этого тоже не знаем. Поэтому это все, конечно, очень сложно, и, наверное, говорить надо не о признании целиком. То есть, допустим, есть позиция относительно обновленцев. То есть, да, конечно, это раскольники, отпавшие от церкви, что сделаешь. Но они себя и сами таковыми позиционировали. А есть вот эти вот многочисленные ответвления, в разной степени относившиеся к митрополиту Сергию лично, прежде всего, из которых очень-очень многие приняли смерть за Христа, оставаясь при этом, конечно же, православными христианами, членами Русской Православной Церкви. И, наверное, по каждому из них вот такая кропотливая, точная работа, не терпящая ошибок, она и должна вестись, она и ведется.
Как непосредственно проходил процесс канонизации священника Николая Прозорова? И обычно в подобных случаях какая работа проводится?
По нему как раз ситуация была необычная. Потому что обычно-то проходит как в епархии, на местах собирается материал о жизни, о подвиге новомученика. Он отправляется в синодальную комиссию по канонизации. Они рассматривают все эти материалы, может быть, запрашивают дополнительно какие-то материалы. И, соответственно, на основе их заключения синод принимает решение, включить или не включить. По отцу Николаю была ситуация сложнее, потому что, во-первых, он уже был все-таки прославлен в части церкви. Во-вторых, действительно, его жизнь вроде бы подвиг все-таки в заключении его жизни – это Ленинград, а основная эта часть жизни – это Пензенская епархия. И поэтому здесь, наверное, просто был не столько сбор материала, сколько анализ всего, что имеется, и на этом основании, собственно, было принято решение, что да, его канонизацию 81 года, ее можно подтвердить.
Насколько я знаю, сегодня нам даже доступны свидетельства сокамерника. священника Николая Прозорова. Это, наверное, не часто такое случается. И как удалось получить такие свидетельства?
Ну, они все восходят, в общем-то, к зарубежной литературе. Ситуация действительно редкая. Но я скажу, она для 20-х, даже для 30-го года, начала 30-х, она еще допустимая. То есть, вот таких свидетельств, достоверных, конечно, я имею в виду, середины, конца 30-х годов мне уже неизвестно. Там у нас, по большому счету, как правило, только следственные дела, лагерные дела. Вот. А что кто-то остался в живых и вышел, и об этом составил воспоминания, таких случаев практически нет. Здесь, да, мы имеем свидетельство, которое можно признать, оно признано как бы синодом, как раз вот прошедшего в марте, достоверным. О том, что он, в общем-то, вполне осознавал, что ему грозит, потому что он не отрицал своего отношения к советской власти. Он не говорил, конечно, что он там террорист и контрреволюционер, но как церковный человек, конечно, он не мог симпатизировать всему, что тогда происходило, или делать вид, что ну, это так и должно быть. Вот да, действительно, осталось воспоминание о том, как его вызвали на расстрел, как он прощался с сокамерниками и сказал: «Сейчас я буду вместе с Христом». То есть, это именно вот пример осознанного мученичества, когда человек на это шел, понимая, что у него трое маленьких детей, кстати, остались. Вот. Но он сознательно на это шел, и поэтому вот это, вот, наверное, мученичество, то, что сближает его с первыми веками христианства, когда это было именно такое вот публичное, осознанное, а не просто где-то расстрелян, непонятно как, непонятно за что.
Вы уже сказали о том, что при рассмотрении дела о канонизации большое внимание уделяется следственным делам, которые сохранились в архивах, протоколам, приговоров, допросов. Насколько сейчас мы можем этим документам доверять? И есть ли вероятность, что какие-то из них вообще были полностью сфабрикованными в отношении священнослужителей?
Есть. Вот это, на самом деле, самая большая, конечно, проблема. Потому что, ну, во-первых, тут даже издалека надо начать еще с того, что практически все, кто был расстрелян, например, в 1937-1938 годах, это было уже не первое их дело. То есть, чтобы полностью представить себе их исповеднический путь, надо, соответственно, собрать и проанализировать все дела. Народ по стране, что духовенство, что миряне, в те годы переезжали очень часто. Поэтому, как правило, эти дела еще и в разных регионах, соответственно, в разных архивах. Это первая проблема. Вторая проблема, ну, в разных случаях по-разному, но все равно полного доступа, как вы понимаете, нет к этим делам. Ни в одном регионе и ни в одном архиве. Соответственно, ну, я не буду даже на эту тему особо распространяться. И так понятно, что если нет полного доступа, а там или отдельные дела, или отдельные даже там страницы этих дел, составить представление в целом становится еще сложнее. Ну, а дальше, да, дальше мы понимаем, что вот как бы то, что там могли и чистый лист, наверное, ему подложить на подпись. А в ряде случаев, когда мы имеем образцы почерка, например, его дореволюционного из клировых ведомостей, и образцы его подписи из следственных дел, вообще есть основания сомневаться, а его ли это даже и подпись-то. Вот. Ну, а уж что касается стиля изложения, он иногда настолько вот казенный, настолько вот штампы из советских газет 30-х годов, что как бы предполагать, что это не то, что записывали недословно, но это бывает. Понятно, что у стенографиста и не было, может быть, задача записать вот слово в слово. Вот. Но что это вообще он это говорил даже другими-то словами, что он это говорил. Вот. Поэтому как к этому относиться, тоже есть очень разные позиции. Опять же таки, ну, понятно, что все как бы сходятся к тому, что если человек кого-то оговорил на следствии, то есть из-за него еще кто-то был арестован и расстрелян, конечно, это не красит его как пастыря, и, конечно, это препятствие к прославлению. Вроде бы да. В то же время я вот, например, видел такие протоколы допросов, где просто спрашивают, каков ваш круг общения? Человек, ну как, он же не может сказать, что я не общался ни с кем, если он там не отшельник. Конечно, он перечисляет какие-то имена. Но его даже дальше не спрашивают, а о чем вы говорили, а обсуждали ли вы контрреволюционные темы там и тому подобное. И как бы если вот после того, что он кого-то перечислил, как свой круг общения, если их после этого арестовали, а может быть и расстреляли, я вот не уверен, что это можно поставить в вину, потому что он ничего не сказал, да его и не спрашивали. Потому что если мы берем дела, опять же, того же 37-го года, они, как правило, все уже очень короткие. Там даже уже я не знаю, может быть, в каких-то особо важных делах там, и, может быть, действительно и фабриковали их, и действительно и там применяли какие-то меры физического воздействия, скажем, корректно. Но в некоторых делах этого даже этого-то нет. Их просто штамповали, чтобы побыстрее, покороче это все провернуть, и все. И вот по этим делам составить какой-то сложный моральный облик или человека, или там вообще как все это происходило, мне кажется, вообще невозможно. Что с этим делать? Ну, я опять же говорю, это очень широкий вопрос. Об этом написано и сказано в последние годы очень много. Поэтому здесь, конечно, наверное, ответа вообще окончательного быть не может.
А какие еще имена пока не прославленных новомучеников в Пензенском крае нам известны сегодня?
Имен, ну, если не несколько тысяч, то несколько сотен, по крайней мере, точно. Потому что, ну, приведу один пример. У нас сейчас из пребывавших на Пензенской кафедре в лике новомучеников прославлены три человека. Это епископ Тихон, который у нас был в дореволюционное время, погиб в Воронеже во время гражданской войны. Архиепископ Иоанн, который был убит уже в Риге, но тоже у нас был правящим архиереем с 18 по 21 год. И епископ Феодор Пензенский, который был на кафедре в 36-37 годах, и в сентябре 37 года был в Пензе же и расстрелян. Вот, собственно, все. А ведь на самом деле почти все пензенские архиереи 20-30-х годах, они почти все погибли мученической смертью. Есть там, конечно, разные люди, кто-то и в раскол потом уклонился, там по-разному было. Ну вот, например, епископ Ираклий Попов, который был в феврале 1938 года расстрелян, Пенза – это его последняя кафедра, то есть он действительно пензенский. Сейчас действительно у нас есть уже достаточно материалов, мы, наверное, их тоже будем собирать и пытаться делать попытку отправлять это в синодальную комиссию по канонизации, потому что это действительно подвижник, который все 20-е и 30-е годы прошел и через заключение, и через массу других испытаний и остался верным церкви. Это наш пензенский по последней кафедре архиерей. Перед ним епископ Авраамий Чурилин. Большая часть его жизни прошла в Мариэл. Он как бы больше как марийский, наверное, иерарх. Но по кафедре, последняя его кафедра – это пензенская. И поэтому тоже как бы получается, что это и наш святой, конечно же. Вот, предыдущих я говорю, могу перечислять практически всех. Ну, опять же, самый, наверное, из тех, кто был раньше, выдающийся епископ Кирилл Соколов, который на рубеже 20-30-х у нас был правящим архиереем, тоже очень много сделал в тех условиях. Вот. И это только архиереи. Духовенство священников, диаконов, наверное, иноков, монахов, монахинь. Сейчас даже нет смысла всех перечислять, потому что действительно очень большой список, это действительно целый сон. И действительно, наверное, можно говорить о том, что работа по сбору материалов, по их прославлению, она только-только еще у нас начинается.
Ну, сегодня в различных епархиях существуют свои особенные праздники, такие как вот собор московских святых, собор рязанских святых. Можем ли мы надеяться, что у нас когда-то появится собор святых пензенских?
Безусловно. Потому что, ну, во-первых, от Пензенской епархии, по нашим представлениям, прославлено сейчас 6 святых. И, в принципе, это уже пусть небольшой, но собор. Плюс к тому, и очень весомый плюс, в соборы святых включаются подвижники, у которых основная часть их жизни прошла или связана с той или иной епархией. Не обязательно они именно здесь пострадали, скончались. Важно, что действительно они здесь прожили очень существенную часть жизни, и действительно они здесь почитаются. И вот по этим двум критериям, большая часть, основной части жизни и почитания, есть действительно еще несколько имен, которые вполне могут быть включены. Ну вот я уже говорил, что и архиереев у нас несколько человек из прославленных. Ну и действительно много святых, которые у нас, допустим, родились, провели большую часть жизни. Вот самый яркий пример – тот же священномученик Николай Прозоров, с которого мы начали, который действительно основную часть жизни прожил здесь, и как священнического его служения, так и, собственно, просто жизни земной его. Вот, и таких примеров много, и те, кто почитается у нас очень серьезно, ну, например, я не знаю, можно вспомнить священномученика Павлина, архиепископа Могилевского, который здесь родился, вырос, здесь сформировалось его желание стать монахом, послужить церкви. Он не из духовенства был, он был из крестьян. Да, он погиб как архиепископ Могилевский, но в Макшанском районе, откуда он родом, его почитают. Действительно, там построена церковь его чести. На месте его родного дома построена часовня. Каждый год в день его памяти крестный ход проходит из Макшана в его родное село. Поэтому это пример, безусловно, почитания. Вот, на уж я говорю примеров, кто большую часть жизни у нас прослужил, их действительно масса. Из недавно включенных в собор новомучеников можно вспомнить протоиерея Федора Калистова, который пострадал в Мордовии, в Троицке, там последнее его место службы. Ну, и родился он в пределах современной Пензенской области, в Нижнеломовском районе. Окончил Пензенскую семинарию, служил большую часть жизни здесь, а клириком Пензенской епархии он был почти все время своего священнослужения. Вот. И таких примеров есть немало, и поэтому, конечно, мы можем надеяться, что эти имена тоже будут включены в собор Пензенских святых.
Завершая наш разговор, хотелось бы прояснить еще один момент. Местно чтимый святой и общецерковное почитание – в чем разница?
Разница в почитании для, собственно, церковных людей, ее, по сути, нет. Потому что, ну, во-первых, понятно, что местно чтимых святых можно почитать не только в пределах епархии, где им установлено празднование. Вот тоже пример, чтобы далеко не ходить. Праведный Александр Чигринский, который прославлен как местно чтимый святой Самарской епархии, но родился он под Кузнецком. Поэтому в Пензенской митрополии, в Кузнецкой епархии его тоже любят, почитают, само собой. Тоже то, что у нас прославлен как местночтимый святой Пензенской митрополии только один, блаженный Иоанн Кочетовский, но его действительно почитают, естественно, и за пределами Пензенской области. Формально там разница в том, что имена местночтимых святых не вносятся в общецерковный календарь. То есть, вот если открыть календарь Московской Патриархии официальный, то имен ни праведного Александра, ни блаженного Иоанна Кочетовского мы там не увидим. Вот, но понятно, что как бы это такая внешняя формальность, и почитанию народному, церковному оно абсолютно никак не мешает. Ну, а со временем, конечно, мы надеемся, что с расширением географии их почитания они будут уже прославлены общецерковно тоже.
Спасибо большое за беседу. Всего доброго. А у нас на этом все. Напомню, сегодня мы беседовали с секретарем комиссии по канонизации святых Пензенской епархии, магистром теологии Евгением Белохвостиковым. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго!